16:06 в российской столице. Всем здравствуйте, меня зовут Алексей Соломин. Это новая программа в эфире радио «Эхо Москвы», YouTube-канале «Эхо Москвы» или канале «Эхо Москвы» в Яндекс.Эфире. Это программа Аркадия Гершмана. Аркадий Гершман – известный урбанист, блогер, специалист в том, как устроена городская среда, и будет нам рассказывать теперь регулярно по средам об этом. Здравствуй, Аркадий, приветствую тебя.
Привет.
Если хочешь, два слова можешь рассказать о себе нашим слушателям, познакомиться с ними, как...
Ну, что сказать, наверное, последние 10 лет я занимаюсь проблемами городов, то, что сейчас модно называть урбанистикой, то есть какие есть проблемы, какие пути решения, езжу много, изучаю разные опыты, потому что проблемы у наших городов, как правило, схожие, но при этом пути их решения всегда уникальные, то, что получилось в одном городе, не факт, что получится в другом, и рассказываю в том числе об успехах людей, как они решают те или иные проблемы, то есть не всегда же сам город или регион должен что-то решать, иногда какие-то бытовые вещи должны решать сами жители, собственники, например, или бизнес. И об этом тоже не забываю рассказывать. Если говорить про какой-то мой опыт, то когда-то я работал в правительстве Москвы, в аппарате мэра. Интересный был опыт, но потом ушел в консалтинг. Частично сейчас тоже этим занимаюсь. Иногда там какие-то проекты, связанные там больше с транспортом, как-то вот к этому больше душа лежит и в этом больше практики.
А правительство Москвы, ты тоже транспортом занимался?
Я там работал в нескольких ведомствах, в Дептрансе в том числе еще было управление парками, Мосгорпарк при Капкове начинал, потом ушел. И совсем чуть-чуть в ЖКХ, и, собственно, после опыта работы в департаменте ЖКХ решил, что нет, спасибо, я, пожалуй, пойду развиваться к другой отрасли.
Ну, но точно так же все равно отвечать будешь за все.
Естественно.
Тут же прилетит. Кстати, сегодня я сразу скажу, что по формату нашей передачи ближе к концу у нас будет такая регулярная игра в города. Мы будем выбирать для каждой передачи один город, о котором Аркадий будет рассказывать в сжатом формате, главные плюсы, главные минусы, а определять, какой город будет в передаче, будете вы, наши слушатели, с помощью интерактива в чате в YouTube или в +7 985 970 45 45. Вам нужно будет просто называть города на ту букву, на которую заканчивался город предыдущей программы. Чуть позже я все это объясню, а сейчас я хочу обратиться сначала к нашим слушателям. Напишите, пожалуйста, из какого города вы сами? Из какого города вы сами? +7 985 970 45 45 или в чате в YouTube прямо сейчас можете это сделать, мы с вами тоже познакомимся. Но сегодня у нас достаточно общая тема программы, мы будем говорить о том, что такое город вообще. В следующих передачах мы будем делать уже более специализированные темы, но все равно еще некоторое время общие. Мы одну передачу посвятим транспорту, другую передачу посвятим доступной среде, а дальше еще будем дробить по вроде бы небольшим, но на самом деле очень интересным, более частным, более узким таким темам, которые раскрываются невероятно широко, не подумайте. Итак, из какого города вы нам сейчас пишете, мы чуть позже обратимся к этому. Аркадий, что такое город? Как это понимать?
Вопрос отличный, ответа на него универсального не существует. Дело в том, что каждый специалист смотрит на город по-своему. Например, если мы возьмем транспортников, то они смотрят больше на перемещение людей. Если мы возьмем юристов, то они там смотрят по границам муниципального образования, например. Социологи тоже имеют свой взгляд на все, и поэтому город, мы вроде как все этим пользуемся, каждый может что-то сказать, но при этом определение, я думаю, что у каждого будет свое. Я бы, например, определял это через сообщество людей вообще. То есть почему, собственно, там я говорю, что я там не транспортник, не архитектор, а урбанист, потому что это наука, которая вот как раз смотрит в общем и в целом, она междисциплинарная и позволяет иметь широту взгляда, но всегда важно помнить, что если мы построим в поле где-то здание, дороги, там, магазины, еще что-то, то это не станет городом до того момента, как там не появятся люди. А люди формируют сообщество, и мне вот кажется, что правильно смотреть именно через эту призму на город.
Допустим. Хорошо, тогда по-другому немного поставлю вопрос. Как определить вот тот момент, когда поселок городского типа или село становится городом? Вот исходя из твоей концепции.
Это то, что, мне кажется, невозможно потрогать, и, наверное, лучше будет обозвать это культурой горожанина, когда человек мыслит, что он именно горожанин, что он там живет не в деревне, а в городе, который отличается от всех других, имеет какую-то свою идентичность, и что другого такого места на свете нет.
А как ему понять, что он горожанин?
Вот как это хороший вопрос.
Осмыслить себя горожанин.
Вот я 10 лет этим занимаюсь, и у меня до сих пор нет ответа на этот вопрос. Возможно, меня за это закидают, но вот как раз, возможно, что меня поддерживает всю эту деятельность, то, что я пытаюсь найти ответ на этот вопрос. И, но, опять же, приезжая в каждый конкретный город, я вижу как уникальную какую-то ситуацию и понимаю, что, ага, это город. Но при этом, если я приеду в другой, там такого, возможно, не будет, но будет что-то другое. Я тоже пойму, что, ага, это город. Но вот опять же, например, если мы посмотрим на города Европы, там, как правило, нет мегаполисов, и они более компактные, небольшие, но при этом то, что там по населению 10 тысяч человек у нас будет считаться какой-нибудь деревней или поселком городского типа, там это будет считаться городом. Понятно, что это такой юридический термин, но опять же ты видишь по поведению людей, как они живут, какой у них образ жизни, как они, как модно говорить, шарят общественные блага, ты понимаешь, что там совершенно иная культура.
Шерят общественные блага?
Ой, да-да, шерят, конечно.
Ну, в смысле,
да.
Обмениваются.
Как общественные благи, да, формируются, как ими пользуются, и здесь общественные блага – это не то, что там общественный туалет какой-то или школа, поликлиника. Ведь часто сами люди создают такие общественные блага, будь то это какое-нибудь заведение, там, магазин или уличная выставка или уличный художник, например. То есть это вот именно скорее про поведение и про видение себя в пространстве.
А позволь тогда вот некоторые примеры. Допустим, если человек занимается частично или использует натуральное хозяйство, то есть я имею в виду, на своем огороде выращивает овощи для себя, для собственного потребления, это сельский житель или это городской житель тоже может этим заниматься?
Мне кажется, если спросить у среднестатистического россиянина, он скажет, что наверняка это там дачный поселок или деревня, но если мы посмотрим на современные тренды, то мы поймем, что это как раз урбанистический тренд. Что сейчас в моде, во-первых, свежие продукты, и очень много внимания уделяют теме экологии. И когда мы выращиваем продукты в самом городе, во-первых, их не надо никуда возить, то есть меньше углеродного следа, потому что если там бананы, которые вырастили в Африке, их нужно сначала морем перевезти, потом из порта там, на логистическую базу, потом в супермаркет, вроде банан, но при этом, если мы посмотрим на углеродный след, он будет огромный. А когда все выращено у тебя под боком, там не обязательно во дворе, ну, например, на той же самой ферме общегородской. То есть здесь уже ситуация кардинально иная, и плюс это свежие продукты.
То есть не работает уже этот аргумент?
Да, это не работает, и это даже крупные европейские мегаполисы сейчас за этим идут. И тут, кстати, хотел сделать отсылку, потому что я был в Пущино, это Наукоград, Подмосковье, буквально неделю назад. И там есть старая советская гостиница, она типовая, но при этом архитекторы, когда ее разрабатывали, на крыше ресторана разместили теплицы. Понятно, что они не были рассчитаны полностью удовлетворять спрос этого ресторана, но при этом какая-то свежая зелень там всегда была. То есть они, получается, вот еще там, лет 50 назад предвидели то, что будет модно сейчас, но, к сожалению, эти теплицы в данный момент не работают.
Или еще вот один тоже отличие, которое обычно приводят, когда говорят о городе и о деревне, это связи людей между собой. Люди в деревне знают друг друга, и там говорят, что все друг с другом знакомы. Люди в городе не знают вообще даже соседей своих очень часто. Это вот правильное разделение?
Мне кажется, оно довольно универсальное, как раз показывает отношение человека ко всему происходящему. Но действительно, когда ты живешь в городе, слишком много лиц, наша память имеет вполне...
пределы.
Да, пределы, что есть количество людей, которых ты помнишь по имени, есть, которых ты запоминаешь в лицо и так далее. И я не помню, чье это определение, но действительно, что город начинается там, когда вы перестаете со всеми здороваться. Есть такое. Но по поводу соседей, кстати, это немного отдельный разговор, и это проблема нашего жилищного строительства, то, что у нас принято строить человейники, которым потом невозможно управлять. Действительно, там не зарождается сообщество, потому что люди, которые там живут, собственники или арендаторы, они не могут запомнить своих соседей в лицо, поэтому они, например, не могут очень часто договориться об будущем. То есть ставить там детскую площадку или не ставить. Будет капремонт сделан в таком виде или в другом виде. То есть это порождает городские конфликты очень часто, и это отдельная большая проблема, но я думаю, когда у нас будет какой-то выпуск про новые районы...
Мы об этом поговорим, да, внимательно. Только один вопрос, забегая вперед. А сообщество из товарищества из товарищей собственников жилья, товарищества собственников жилья, не решает эту проблему? Они все равно не получают?
Это скорее все-таки юридический термин, как это все оформлено.
Они проводят собрания же какие-то?
Они проводят собрания, но тут немного другой вопрос. Как люди договариваются между собой? Угу. Что когда, например, когда у вас есть там личная квартира или машина, все понятно. Вы хотите сделали ремонт, не хотите не сделали. Но как только вы попробуете поставить даже простую скамейку около своего подъезда, вы увидите, что в вашем подъезде живут люди с кардинально разным мнением о том, какая должна быть скамейка, должна она там быть или не должна быть, нужно ее там закрывать на ночь, не нужно закрывать. И часто люди не могут договориться, потому что элементарно, когда у тебя один подъезд, это там 200 человек, вы даже не найдете места, где собраться. Начнем с таких вот самых простых вещей. А чтобы договориться, найти какое-то мнение, которое бы всех удовлетворило, это почти невозможная задача, к сожалению.
Поправляет меня совершенно справедливо. По средам, конечно, ударение, чтобы ставил правильно. Ну, ведущий лопух, аппаратура при нем. Дорогие друзья, еще один вопрос вам. Как вам кажется, в чем граница, да, где разница между городом и деревней? Как бы вы ее определили, тоже присылайте нам +7 985 970 45 45 или в чате в Ютубе. А я буквально назову несколько городов, из которых нам пишут люди. Здесь у нас и Киев, и Москва, и Химки, и Мытищи, и Ульяновск, и Петербург, и Таллин, Одинцово, Омск, Иркутск, Нижнекамск, Самара, Новосибирск. Слушайте, очень много. Тольятти, Тюмень, Минск, понятно, Воскресенск-на-Амуре вдруг, Кёльн. И так, Самара, Липецк, и в смс-ках тоже Киров, Выкса, Новокуйбышевск, и Краснодар. Ну, еще очень много, все, естественно, не успею назвать, но, в общем, чтобы ты понимал, вся Россия нас слушает, и все зарубежье, я думаю, что нас тоже слушают, думаю, что этот разговор будет интересен всем. Сейчас напишите свои границы, точнее, свой способ определения, в чем разница между городом и деревней или селом, тем, что то, что до города еще не доросло. А правильно я понимаю, что в России все-таки определяется количеством жителей? Я имею в виду чисто вот
юридически. Да, но опять же, даже города там с одинаковым количеством населения по своей сути могут быть совершенно разными. Там, я не знаю, если Дальний Восток взять, Хабаровск, там, Благовещенск или Чита, например. Я, наверное, сейчас очень так грубо их в одну категорию записал, но тем не менее, ведь даже та же самая планировка города очень часто определяет, какие у нас привычки, что мы привыкли делать, что не привыкли. Например, если у нас есть плотный город, там, где хорошие пешеходные связи, где тебе там до ближайшего супермаркета, кофейни, работы, школы удобнее ходить пешком, это как один стиль поведения и больше свойственный той городам там, Европы или просто старым городам. А если у нас разорванные там, на микрорайоны какие-то куски города, то это совершенно другой тип поведения, и там куда сложнее создать комфортную среду, например, для людей, и они чаще замыкаются в себе, то есть не порождаются социальные связи. А все-таки цель любого города – это объединить людей, чтобы они обменивались какими-то знаниями или чем-либо еще, или товарами, например, и порождали как раз какие-то новые блага. И тут, кстати, я хочу порекомендовать книжку Глейзера Эдварда «Триумф города», потому что вот там целый труд как раз написан, почему города возникают, как они живут, и в конце получается вывод, с которым я полностью согласен, что города – это лучшее вообще изобретение человечества за все времена, и что вот как раз цель возникновения города как новые возможности решения проблем и обмена знаниями, товарами и прочими вещами – это то, что не умрет даже там с приходом пандемии или удаленной работы той же самой, что люди будут урбанизироваться. Короче, без работы я не останусь.
Не является это проблемой? Урбанизация городов говорит о том, что ну, в одном сосуде наполняется, в другом убывает. Это означает, что сельские территории, ну, они пустеют.
Я, честно, в этом особой проблемы не вижу. Ну, тут, возможно, потому что я работаю больше с городами, и это для меня, естественно, какой-то процесс. Но, опять же, мы не стоим на месте, появляются новые технологии, многие процессы софтизируются, автоматизируются, и если раньше там для возделывания огромного поля требовалось 100 человек, то сейчас, возможно, требуется там 5 человек, один водитель комбайна, там менеджер проекта, слесарь, механик, и, собственно, ту же самую работу будет делать уже значительно меньше людей. И понятно, что так как население растет и людей становится все больше, то люди едут за новыми возможностями именно в города. Угу. Поэтому я не вижу в этом проблемы.
Ну и плюс, наверное, расширяется понятие, то, что в английском, по-моему, если я правильно, если я не ошибаюсь, называется suburban, то есть территория за городом, осваиваемая жителями городскими.
Разрастание.
Да.
Пригороды.
Пригород.
Да, это вообще очень большая проблема любого города.
Это проблема для города?
Да, это проблема для большинства городов, потому что города должны быть компактными. Даже вот в случае России, казалось бы, куча территории, но размер страны не коррелирует с размером города. Потому что, когда у вас плотный город, опять же, вам намного ближе там, те же самые общественные блага в виде там, социальных каких-то учреждений, магазинов, вам ближе до других людей, и поэтому это более экологический вид как существования, и вы тратите меньше времени на корреспонденции. И поэтому такие города более успешные. Опять же, я думаю, каждому приходит на ум опыт США, где вот как раз разрастание, расползание городов за счет пригородов стало популярным решением многих проблем в 20 веке. Но там уже сейчас есть огромные труды, которые показывают, что для общества это проблема. Это огромные потери, это начиная с вопросов транспорта, что вы не можете пустить общественный транспорт до мест, и поэтому люди больше покупают машин, передвигаются на них, и, соответственно, у нас появляется неравенство, что если вы бедный, если вы ребенок, если вы пенсионер, то вы сразу, получается, замкнуты в четырех стенах, и вы особо никуда не можете пойти, заканчивая там даже проблемами здоровья, потому что чем больше вы передвигаетесь на автомобиле, тем менее подвижен у вас образ жизни, и тут целый букет болезней возникает за счет этого, и, поверьте, коронавирус на фоне всего этого ну, не такая уж и большая проблема.
Ну вот опять же, я думаю, что мы к этим темам будем возвращаться в следующих передачах. Я напомню, что в эфире радио «Эхо Москвы» программа «Среда», новая программа в эфире радио «Эхо Москвы» о городской среде. Аркадий Гершман, постоянный ведущий этой программы, я, постоянный соведущий Алексей Соломин. Вот нам слушатели присылают свои способы отличить город от негорода. Город – это место, где человек может жить в цивилизации, не будучи при этом частью какой-либо общины, говорит Андрей со ссылкой на философа, имя которого он не помнит, но позиция его ему близка. Или вот потрясающее определение от Димы. Село – это когда обязательно по разным вопросам надо ехать в город. Если ты не можешь решить вопрос у себя, значит, скорее всего, ты не в городе живешь.
Ну, кстати, вот это хорошее определение, но, к сожалению, очень много там спальных советских, да и российских тоже районов попадает под это определение, когда даже внутри города люди, там, общаясь между собой, говорят, что пойду в город. Там, будь то назначить свидание, закупиться чем-то там на учебу или еще куда-либо. Но это, опять же, проблема нашей застройки, наших градостроительных...
Значит, они не ощущают себя горожанами, если они говорят поехать в город.
Но при этом они говорят, что там я живу в Петербурге. То есть, в Петербурге, Москве, Ярославле. То есть, они определяют себя через город. Это тоже довольно важно.
Или вот еще несколько тоже вариантов. Город, так, сейчас. Население больше 12 тысяч человек. Ну, понятно, по принципу количества людей. Вот здесь были. Так, куда улетело. Городские округа – это вид единого муниципалитета, ничего более. Разница в качестве оказываемых услуг. В городе конкуренция есть. Буквально последний тоже. Регулярный общественный транспорт. Вот отличие между городом и деревней, пишет Сергей Гамзяков.
Кстати, многие транспортники действительно определяют, что город – это место, где ты можешь полноценно жить, ни о чем себе не отказывая, не имея личного автомобиля. Потому что, когда большая плотность, это порождает общественный транспорт, и он должен быть довольно эффективным, чтобы у людей не было зависимости от личного автомобиля. Ну и не стоит забывать там про службы такси или просто, что все близко, я хожу пешком, например.
Или вот еще два варианта тоже. Антиох говорит, если есть горячая вода, центральное отопление, канализация, это уже город. Но в селах тоже есть вообще-то.
Да, тоже есть, и, к сожалению, там вот износ нашей коммуникации во многих городах такой, что даже строя в городе, часто там застройщики строят свои котельные и много другой сопутствующей инфраструктуры, потому что городская сеть либо не выдерживает, либо просто коммунальщики заламливают такую цену, что дешевле самим построить это.
Там Федя Попов говорит, город – это уже когда ты заказываешь еду на дом или хотя бы покупаешь ее. Тоже вот нельзя согласиться, потому что многие села, крупные села во всяком случае, до них уже едет и Яндекс.Такси, до них уже едет и курьеры с доставкой. Есть такие примеры.
Но это все-таки скорее о каких-то поселениях в пригороде более крупного города, где действительно есть экономический резон все это развивать. И получается, что такие пригороды, они паразитируют скорее на большом городе, они спутники, что-то самостоятельно. Да, спутники.
Чем отличаются вообще города друг от друга? Нет ли какой-то единой концепции, вот, которую можно применять по каждому случаю?
Возможно, там, в 20 веке, в советское время что-то подобное и было, но вот буквально там, за 30 лет, которые прошли, мы видим, что каждый город уникален, что даже какие-нибудь города, которые находятся недалеко друг от друга, они пошли своим путем и кардинально разные. Самые, наверное, мне кажется, лучший пример – это Челябинск и Екатеринбург. Просто как небо и земля. Один город как раз компактный, развитый там, промышленно, экономически и не только, а Челябинск тот же самый пошел по совершенно иному пути. То есть дорожная революция, которая там была произведена, мне кажется, добила город. И там просто стало настолько некомфортно и опасно, что если ты высококлассный специалист, ты понимаешь, что ты можешь легко там переехать и трудоустроиться, не потеряв какой-то свой социальный статус, то ты, скорее всего, переедешь.
Пишут... Ну, в деревнях нет институтов и университетов, а также крупных научных центров, больниц, театров, как правило, музеев, пишет Елена. Или вот вопрос, не вопрос, а комментарий критика. Дима, говорит Аркадий, к себе обращается, кто вам будет производить продукты питания, сельхозпродукция? Вы пропагандируете есенизм, говорит Дима.
Так я не говорил, что нужно закрывать все фермы и начинать голодать. Я говорю о том, что прогресс не стоит на месте, и то, что сейчас не требуется большого количества людей для производства того или иного товара, продукта или чего-либо еще. Это касается не только сельского хозяйства, это касается там, профессий в самом городе или той же самой промышленности. Раньше там, для производства одного товара нужно было там, несколько бригад рабочих, сейчас это делает, например, робот-станок. И, собственно, поэтому мы переходим в постиндустриальное общество, цифровое, и экономика, соответственно, тоже меняется.
Ну, где работают, то есть, агропромышленные комплексы, да, а на число там частных фермеров оно сильно маленькое для обеспечения каких-то отдельных продуктов.
Да нет, почему? Те же самые частные фермеры, они тоже ведь могут автоматизировать и софтизировать свои процессы.
Ну, если они будут уезжать в город на заработки, то их просто физически будет меньше.
Ну, так не обязательно им уезжать. Я к тому, что не нужно держать там армию детей или рабочих, чтобы производить те же самые
товары. Что станет легче.
Что?
Производство.
Просто это будет делать не человеческими руками, а уже с помощью техники. Угу. Вот так вот.
Еще один интерактив, пожалуйста, мы приготовили для вас. В начале программы я вас просил писать, из каких вы городов. Сейчас мы подбираемся ко второй части нашей программы. У нас сегодня будет разговор о конкретном городе. Сегодня это Москва. Неудивительно, первый город нашей программы. Я хочу вас попросить, дорогие наши слушатели и зрители, написать, в каком городе вы хотели бы жить. А вот если у вас есть город мечта, пожалуйста, укажите в +7 985 970 45 45 смс-кой или в чате в Ютубе напишите город, в котором вы хотели бы жить. А у тебя есть такой город?
Судя по тому, что я живу в Москве и пока переезжать не собираюсь, это Москва. Несмотря на то, что огромный букет проблем, которые там очень хочется решить, но пока этот город меня удовлетворяет. Но, тем не менее, там на той же самой России я понимаю, что есть какой-нибудь Иркутск, Екатеринбург, там Красноярск, где, в принципе, тоже возможно было бы, чтобы я там жил.
В следующей части нашей программы, прошу прощения, мы поговорим об отличии, в том числе, мегаполисов от малых городов. Никуда не уходите, мы продолжим программу «Среда», программа о городской среде по средам в 16:00 с Аркадием Гершманом.
Среда. Москвы. События и комментарии. Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Продолжаем программу. 16 часов и 34 минуты в российской столице. Среда. Сейчас меня зовут Алексей Соломин. Это программа «Среда» с Аркадием Гершманом. Аркадий Гершман прямо напротив меня. Аркадий, привет.
Да, всем привет. Еще раз.
Я перед уходом на новости и рекламу попросил наших слушателей написать теперь уже, в каком городе они хотели бы жить. И тут, конечно, сильно отличается от того, что было в начале, потому что многие люди явно живут не там, где они хотели бы жить. Если Москва встречается и в том, и в этом списке, кстати, вероятно, что люди из регионов многие говорят, что они хотели бы уехать в Москву, но, может быть, кто-то из Москвы решил остаться там, то во втором списке большая часть городов, конечно, не российских. Тут называют и Берлин, и Вену, и Рейкьявик, Цюрих, Берген, Люксембург, выбирай любой, говорит нам слушатель. Как ты думаешь, почему?
Ну, во-первых, не надо путать туризм с эмиграцией, как любят говорить, потому что, живя там, в той же самой моей Вене, Амстердаме или еще где-то, да, понятно, что красиво, хорошо, чувствуешь себя человеком, но когда ты там условно половину зарплаты отдаешь на разные налоги, ты понимаешь, что твои возможности тоже немного ограничиваются и уже не так комфортно. И поэтому, например, мой товарищ, который там жил в Воронеже, потом учился в Польше, потом его там схэдхантили, он переехал в Амстердам и там какое-то время жил, и там даже у него останавливался, он говорил, что все классно, там пытаюсь учить местный язык, но правда все переходят на английский, когда я только пытаюсь с ними начать заговорить, потому что им становится неловко. Он, например, переехал в Сингапур, потому что сказал, что там куда проще с заработком, там проще с поиском жилья, что не нужно проходить собеседование там с другими всеми жителями того или иного дома, чтобы получить право туда заехать, что куда проще с вопросами там иммиграции, потому что к нему там девушка переехала. Uh-huh. И, в общем, есть ряд барьеров, которые действительно снижают привлекательность того или иного города. Но здесь это уже вопрос детальный там, относительно каждой страны и каждого города. Но при целом, кто говорит там про Берлин, я их понимаю, потому что это все-таки такая мировая столица, самый негерманский город Германии, и там даже местный оператор общественного транспорта БВГ начал очень классную кампанию. Они подали заявку на включение себя в нематериальное наследие города и страны. В чем дело? Потому что они показывают, что вот там старые немцы, которые приходят в кафе, пытаются что-то заказать, а, например, официантка не говорит на немецком, только на английском, потому что она приезжая, что все меняется, что порядки укладки ценности новых жителей тоже другие, но их автобусы как опаздывали, так и опаздывают. Если вы бежите там на трамвай или еще куда-то, то он обязательно уедет, что катит вас там с головы до ног из лужи, и что мы то, на чем держится вообще Берлин. Вот как мы работали там 40 лет назад, так же продолжаем работать сегодня. Понятно, что это такая самоирония, но действительно есть о чем задуматься, наверное.
Очень часто можно встретить в интернете рейтинги городов, в каких городах комфортнее всего жить. Вот как, на чем может строиться это определение комфорт для жизни в городе, и почему Вена, с твоей точки зрения, чаще всего выигрывает в этих рейтингах?
Вообще, действительно, сейчас, мне кажется, каждую неделю или месяц появляется новый рейтинг, и всегда почему-то разные результаты. То есть всегда нужно смотреть на методологию, откуда берут данные. Потому что данные – это основная, мне кажется, проблема, их интерпретация, например. Почему я там не верю каким-нибудь рейтингам внутри России? Потому что у нас, например, очень часто сырые данные, и там вообще единственный данный, которому можно верить, это количество умерших людей, например. Uh-huh. Потому что все остальные там любят подписывать, чтобы там пройти какую-то квоту или чтобы просто что-то получить, какую-то ачивку с точки зрения администрации. Или это такие данные, которые тебе ни о чем не говорят. Типа плотность уложенного там асфальта. Uh-huh. Ну, вроде как хорошо, что уложили, но а что это говорит? Ни о чем не говорит. Если касательно мировых рейтингов и Вены, то в целом Вена неплоха, но, как и любой другой город мира, который находится в топе, когда узнаешь цену жизни в этом городе, возникает мысль, а может поискать что-нибудь другое. Потому что чем успешнее город, тем больше желающих в нем жить, тем выше цена того же самого жилья. То есть доступность начинает очень сильно страдать. И, возможно, куда проще жить в соседней Братиславе, где намного дешевле, но при этом до Вены недалеко, например.
Можно быстро доехать. Аркадий Гершман, я напомню, в эфире программа «Среда». Еще один аспект хотел поговорить перед тем, как мы перейдем к рубрике «Города». Это различие городов по… Ну, у нас есть города-мегаполисы и малые города. И тоже не очень понятно, есть ли у них преимущество у какого-то из этих выборов. Какие плюсы-минусы у большого города, у мегаполиса, у города-миллионника, и какие плюсы-минусы у малого города?
у крупного города больше возможностей. Будь то возможность получить хорошее образование, найти хорошую работу, хорошо, интересно провести время, например, свободное и так далее. Можно даже сказать, что больше шансов найти там свою вторую половинку. Это, как ни странно, тоже фактор, который влияет. В малых городах при этом свои плюсы, что все близко, ты знаешь людей, но при этом возникает такая проблема, которую у нас редко кто-то говорит, проблема скуки. Ты просто не знаешь, как провести время свободное. Потому что мы же живем не только там в своей квартире и на работе. Нам еще как-то хочется проводить интересное время, и возникает запрос на третье место, так называемое. То есть это кафе, театр, хорошая там набережная, цирк или еще что-то такое. То есть важно прокачивать себя еще культурно. И, например, Барселона, когда там хотели проводить Олимпийские игры, то есть, точнее, когда уже город получил право провести Олимпийские игры, там не только строили стадионы или там новые мосты, позвали хороших архитекторов, там, например, была большая работа над созданием культурного разнообразия, чтобы там каждый житель города мог каждую неделю ходить в какое-то новое место на новое мероприятие и не повторяться, например. И это тоже большая задача, над которой нужно очень усердно думать. И в наших городах, даже в миллионниках, есть проблема скуки. Например, я вот недавно был в Перми, общался там с человеком, который в том числе создавал, руководил культурной революцией, которая там была в 2000-х годах, и он в том числе неоднократно повторял, что в городе скучно, в городе нечего делать, от нас уезжает молодежь, поэтому мы там начали прокачивать образование, начали привозить художников, что-то делать, чтобы людям хотелось остаться здесь, а не уехать в соседний Екатеринбург, например.
Счастье не за горами, это же про это, да, вот этот лозунг, который написан на набережной там.
Да, на набережной, и понятно, что эта скульптура создавалась не там для Перми, впервые появилась в другом месте, но, насколько я слышал и знаю, что именно установка в Перми имеет конкретно свой подтекст, что счастье не за горами, а за горами Екатеринбург. То есть счастье не там, счастье здесь. Ну и в принципе, с учетом того, что Пермь вновь стала городом-миллионником, что-то явно удалось сделать.
Я хочу запустить голосование, дорогие друзья. Ну вот вы услышали, что есть свои аргументы жизни в большом городе, в мегаполисе, есть аргументы за малые города. В каком бы вы предпочли поселиться и провести остаток дней своих? Если мегаполис 101-20-11, если это все-таки малый тихий город 101-20-22.
Голосование пошло.
Сейчас еще раз повторю. Если вы бы хотели поселиться в мегаполисе 101-20-11, если вы хотели бы поселиться в малом, тихом, спокойном городе 101-20-22. Да, еще ты сказал?
Да, я хотел сказать, что, в принципе, это можно объединить, когда в рамках одной экономической агломерации есть, например, скоростное ЖД-сообщение, и у тебя рядом под боком мегаполис, но при этом ты живешь там в собственном городе, там в 30 минутах, например, езды. В целом, по такому принципу устроены практически все Нидерланды, что почему там у жителей два велосипеда? Он там на одном велосипеде из своего домика доезжает до ЖД-станции, садится в поезд, доезжает там до Амстердама, Роттердама, Утрехта или другого города, там берет второй велосипед и едет дальше. То есть это немного другая модель, и здесь уже надо говорить не о развитии там какого-то конкретного города, а о развитии агломерации всей страны. Но в целом можно попытаться совместить и то, и другое, потому что запрос на комфорт у каждого свой. То, что хорошо там холостому тинейджеру, навряд ли будет хорошо какому-нибудь пенсионеру или родителям с маленькими детьми, например.
Олег Киев пишет: «Я бы, например, хотел жить в одноэтажной Америке, где есть асфальт и все условия». Но это вот как раз речь о...
Но это речь о плюсах и минусах. И, в принципе, то же самое можно создать там в границах города. Потому что у нас, как правило, у всех жителей есть там два стула. На одном это типовая панелька с двором-парковкой, а на другом стуле это одноэтажный собственный дом. И при том дом часто получается выгоднее по цене, дешевле, и ты можешь создать там какую-то понятную зону ответственности, зону комфорта. Но при этом в городах можно ведь строить те же самые таунхаусы с собственным двориком, но при этом город останется плотным и компактным. Проблема в том, что у нас очень мало типологии жилья, что есть вот только две крайности.
Еще раз повторю вопрос для голосования. Если бы вы хотели жить в мегаполисе, в большом городе 101-20-11, если бы хотели жить в малом городе, в тихом, спокойном, 101-20-22, еще несколько минут поддержим голосование. Я видел в одном из твоих роликов интересную мысль, вот, наверное, стоит о ней рассказать нашим слушателям. Если говорить о кафе, о доступности кафе в жилых районах, я всегда предполагал, что жители будут возмущаться большому количеству баров и пивных. Почему это важно? Почему это важно для, для жителей для районов?
Ну, заведения бывают не только барами и пивными, и тут нужно их еще отличать друг от друга, потому что есть бары, где люди социализируются, то есть те же самые английские пабы там, на родине, это центры социализации, где все люди приходят, общаются, знакомятся, обмениваются новостями, в случае чего-то там можешь на втором этаже переночевать, если там гости, например, приехал к другу, но там не в состоянии там, вернуться домой по каким-либо причинам. То есть это центр жизни. То есть, словно как какой-нибудь дворец культуры в советское время в наших городах, там это пабы. И опять же, у нас есть бары, а есть наливайки, например. Но при этом и те, и другие торгуют алкоголем, но это совершенно разное поведение. В одном месте люди собираются, общаются, они там могут в случае чего поработать, назначить встречу, там провести репетиторство, просто взять кофе на ходу. А в другом ты скорее берешь алкоголь, идешь к себе домой, замыкаешься в себе, включаешь там телевизор. То есть, опять же, пропадают вот эти вот социальные связи. Это тот город, который не мотивирует людей на обмен. И в перспективе это тот город, который, скорее всего, будет проигрывать другим городам в конкуренции за человеческий капитал.
Просто вот как раз я поясню немножко мысль, ты ее развил в своем блоге. Вот этот второй пример или случай, когда нет возможности социализироваться и выпить, как бы кто к этому ни относился, со своими друзьями, люди покупают алкоголь, идут к себе домой, напиваются дома, и дальше это выливается в домашнее насилие и в прочие прелести алкоголизма.
Да, в том числе так, потому что, опять же, когда ты выпиваешь в том же самом баре, там всегда есть трезвый персонал, который в случае чего может и разнять драку какую-нибудь, вызвать там помощь какую-нибудь, или там позаботиться, вызвать такси, там отправить в больницу или еще куда-либо. То есть это разный стиль поведения, разная совершенно культура.
Аркадий Гершман, программа «Среда», программа городской жизни, городской среде. И мы, я подведу итог голосования, хотя, вы знаете, довольно странно подводить, потому что ровно вот 50-50, 50 на 50, 50% наших слушателей, позвонивших по телефону, сказали, что хотят жить в мегаполисе, и 50% наших слушателей говорят, что хотят жить в малом городе. Но еще мне поправили тоже в сообщениях, справедливо, наверное, речь зависит от того, в каком возрасте мы делаем этот выбор, да, потому что молодые многие хотят жить в шумном большом городе, где много чего можно делать, а в старости люди уезжают туда, где потише. Вот это справедливая мысль?
Это справедливо то, что для каждой там социальной группы, у каждой социальной группы есть свои запросы. Опять же, там есть холостые, есть семейные пары молодые, есть там многодетные люди, есть пенсионеры, и действительно у них, у каждой этой группы свои потребности. Но опять же, хороший и здоровый город – это тот, который пытается все эти потребности создать в своих границах. То есть то, что я говорил о типологии жилья, например, что если ты там молодая семья, тебе больше подходит не однушка в панельном доме, где ты не можешь спокойно отпустить детей во двор даже, потому что там парковка, машины гоняют, а скорее какой-нибудь таунхаус, например. Для пожилых тоже есть там своя типология жилья, это не обязательно дома престарелых, но опять же, чтобы вокруг была в шаговой доступности нужная инфраструктура, и чтобы ты смог спокойно до нее дойти. А у нас, если посмотреть на там даже новые жилые комплексы, часто не умеют сделать вход внутрь на уровне улицы. То есть, когда ты старый человек, вероятнее всего, тебе будет тяжело даже преодолеть 3 ступеньки. Но у нас вот в упор многие архитекторы там, и проектировщики не замечают этой проблемы. Хотя от нее страдают и там мамы с колясками, и люди с инвалидностью, и дети, и все прочее-прочее, но вот просто игнорируют. Сейчас, к счастью, с этим чуть получше стало, но тем не менее.
Мы переходим к нашей рубрике «Города». Сегодня это город Москва. Мы волюнтаристски приняли это решение рассказать именно о Москве. В этой рубрике у нас сознательно немного времени, чтобы посвятить как бы самым главным плюсам и минусам конкретного города. Вот если мы... Да, ну очень важно, я забыл, это же игра «Города». Да. Сегодня, поскольку у нас Москва заканчивается на «А», дорогие наши слушатели, пишите в чате в YouTube или +7 985 970 45 45 города, которые начинаются на «А», о которых вы хотели бы услышать в следующей передаче. Прямо сейчас из них Аркадий выберет или по количеству желающих, или по тому, о котором интереснее всего рассказать, выберет героя следующей передачи.
Ну и тут я бы сделал ремарку, что нужно, чтобы я в этом городе побывал. Потому что, понятно, можно прочитать в Википедии, в книжках о каком-то городе, но когда
ты сам ходишь...
Ну, поэтому
я и говорю, что Аркадий выберет из этих городов, которые вы предложите, да, на «А» сегодня. Итак, плюсы и минусы Москвы.
Плюсы. Начнем с плюсов хорошего. Ну, опять же, я буду смотреть в динамике, потому что там по умолчанию у каждого города есть свои возможности, важно что их реализовать. И в Москве, что мне кажется важным, за последние годы научились делать безопасные улицы. Понятно, что есть исключения, мы вот сейчас на Новом Арбате, и это просто градостроительная ошибка так делать улицы, и нельзя ее, нужно гуманизировать. Но, тем не менее, если мы посмотрим на программу реконструкции улиц последних лет, понятно, там часто сильно страдает качество, но именно с точки зрения безопасного дизайна это улицы, которые прощают ошибки. То есть, опять же, когда мы там сужаем немного ширину полос, когда делаем новые переходы со островками безопасности, с нормальной подсветкой, когда парковку убираем в карманы, и в целом делаем из улицы трассы улицу здорового человека, на ней начинает меньше гибнуть людей. А почему это важно? Потому что, к сожалению, за пределами МКАДа у нас все вопросы безопасности утыкаются, что нужно построить подземный пешеходный переход за много-много миллионов рублей и установить километры заборов. И в итоге мы получаем город, который больше похож на тюремный дворик. В Москве же пошли другим путем успокаивать.
Заборов эти типа отбойников для пешеходов, да? Это те заборы, которые от тротуара ограждают.
Это те заборы, которые в случае наезда на них машины превращаются в шрапнель. И есть случаи, когда эти самые заборы убивают людей, хотя машина до человека, до пешехода не дотронулась. Mm-hmm. Но опять же, у нас тратят миллионы на то, что считается вроде как безопасным, но при этом научно не подтверждены эти данные. А Москва же пошла по европейскому и общемировому пути успокоения трафика на улице. То есть есть МКАД, это дорога, которая только для машин, где можно безопасно ехать 100 км в час, хотя там тоже гибнет достаточно людей, но это немного другой вопрос. А есть улицы, где если там на знаке написано 40-50 км в час, то ты будешь ехать эти 40 или 50 км в час, и в целом это показывает, что поток там людей увеличивается, бизнесу становится комфортнее, жителям становится комфортнее на этих улицах, потому что ты элементарно можешь спокойно пройти, перейти и просто другое качество жизни. А безопасность, опять же, становится все лучше. И это, мне кажется, хорошее достижение, то, что в Москве перестали слушать дорожников и гаишников и начали вновь приглашать архитекторов для того, чтобы создавать и благоустраивать улицы. То есть у Москвы всегда были большие бюджеты, но при этом тут изменился подход, и мы видим совершенно иной результат. Второй плюс, он так или иначе тоже касается немного транспорта, это московские диаметры. Потому что, да, все знают, что есть электрички, там есть пути, и по ним ходят вагоны, можно купить билет и уехать, но при этом качество этих электричек не доходило до качества того же метрополитена. Хотя, казалось бы, те же самые ЖД-пути, то же самое обособление, те же самые вагоны, условно, те же самые вагоны. Но при этом там дневные перерывы, свои какие-то билеты, непонятное расписание, это все приводило к тому, что электрички вроде ходили, но пользоваться ими было некомфортно. И еще с 60-х годов прошлого века там архитекторы, градостроители и транспортники говорили, что вот смотрите, у нас есть ЖД-пути существующие, если мы будем пускать там электричку не раз в час, а раз там в 5 условно минут, то мы обеспечим связанность не только города, но и всей агломерации. И что важно, там их соединить, наладить нормальное расписание, построить станции, и все у нас будет хорошо. Но реализовали это только вот когда в прошлом или позапрошлом году. И при том мало что было достроено нового, это скорее речь идет о настройке существующего. То есть, что у вас единые билеты на автобус, на трамвай, на метро и на электричку, что они ходили раньше по нормальному расписанию. Почему раньше? Потому что когда это запустили, там начался большой ремонт, и расписание съехало из-за того, что на Каланчевской большая стройка. Но надеюсь, когда ее закончат, все вновь вернется, что там диаметры будут ходить раз там в 10 минут условно. И для этого было изменено федеральное законодательство в том числе. И то, что существующую инфраструктуру довели до уровня метрополитена, это, ну, как открывает новые возможности, в том числе там, для жителей пригородов и соседних городов. Но самое важное, что теперь этой возможностью смогут воспользоваться города вне Москвы. Потому что понятно, что Москва – большой город, субъект федерации, имеет свое давление и может менять иногда какие-то нормы. А Красноярск или Краснодар, наверное, вряд ли смогут это поменять там, в обозримом будущем. Но теперь у них тоже есть возможность сделать свое там, наземное метро. Я знаю, и в Краснодаре есть свой проект, в Красноярске что-то такое реализовано, но плохо настроено, потому что вот как раз нету единых тех же самых билетов, например.
Минусы.
Да, начнем с потери.
У нас остается 2,5 минуты.
Да, поэтому... троллейбусы. Угу. Очень жалко троллейбусы.
Потери троллейбусов.
Потому что, да, в них не вкладывались, они иногда ходили плохо, но это не проблема троллейбуса как вида транспорта, это проблема того, что его не обновляли очень долго. При том, что существующая инфраструктура, она была очень дешевой, экологически чистой, и можно было небольшими вложениями дотянуть троллейбус до уровня нормального современного транспорта.
Но электробус здесь не вариант?
Не тот тип электробусов. Если мы посмотрим на Петербург, то там закупают те же самые троллейбусы с аккумуляторами. И в итоге они там за очень короткое время пустили новые маршруты троллейбусные в районы, где нет той же самой контактной сети, например. И в итоге они использовали существующую инфраструктуру, только немного доделали, условно говоря, подвижной состав и дали людям новый транспортный сервис. Очень хороший при том. Это хороший путь. А в Москве то, что уничтожили сначала троллейбусную инфраструктуру, а потом вложились типа электробусы с зарядкой на конечных, и им не хватает вечно заряда, и они там больше стоят, чем едут, это большая проблема как экономическая, так и просто общечеловеческая.
Я думаю, что
весь мир идет на пути, там, что да, используют электробусы, но при этом электробусы бывают разных типов. Москва выбрала просто не тот тип.
Я думаю, что об этом обязательно еще сделаем отдельную передачу, когда подойдем уже к этим темам. Еще какой есть?
Самый главный, на мой взгляд, минус – то, что недоверие между мэрией Москвы и жителями, то, что администрация города не умеет общаться, слушать и воспринимать жителей. То есть у нас всегда, если мы реконструируем ту же самую улицу, жители и бизнес узнают об этом, когда только выходят строители. Они не могут принять участие как-то в обсуждении проекта, они не знают просто о планах, что будет сделано под их окнами. И это огромная проблема, и часто, если есть какой-то городской конфликт, то со стороны мэрии нет желания урегулировать его, есть желание скорее сломать об коленку и пойти дальше. И с каждым годом эта проблема только усиливается. И это, как ни странно, тот фактор, который в регионах, которого нет в регионах часто.
Активный гражданин, вот эти системы,
это скорее имитация. То есть, понятно, есть разные инструменты вовлечения жителей. То есть, когда всех зовут обсудить проект. Часто это говорят, что публичные слушания это как стенка на стенку. Когда у одних готовый проект, а другие ненавидят просто первых, потому что их не спросили. А активный гражданин, это чаще всего сводится, что, мы будем делать большой мегапроект, какого цвета стульчики вы там хотите.
Спасибо большое. Это программа «Среда». Наше время закончилось, к сожалению. Аркадий Гершман, сегодня первая программа. Обязательно поставьте лайк, оставьте комментарии свои после видео. Меня зовут Алексей Соломин. Спасибо и до встречи в следующую среду.
До встречи.
Среда.